Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И вновь мы возвращаемся в студию. Здесь тонкий ценитель слова и искусства, духовник женского Алексеевского монастыря протоиерей Артемий Владимиров. Я Александр Ананьев. И вы знаете, отец Артемий, сценарист Юрий Николаевич Арабов. Тот самый знаменитый сценарист, сказал удивительную вещь. Он признался, что люди искусства, то есть я, говорит он, увы, великие грешники, ибо их распирают страсти, а без страсти невозможно искусство. Если бы они были бесстрастны, они не были бы художниками, сценаристами. Они не исследовали бы границы допустимого и не шагали бы за эти границы. Не создавали бы те удивительные шедевры, которые они создают. Как вы считаете, это так или нет? И может быть, вот это искусство — это наш шанс стать искушенными без вреда для своей духовной жизни?
Дай Бог без вреда. Практика жизни показывает, что в юности, искупавшись неразборчиво, опрометью, очертя голову, бросившись в какой-то инфернальный омут, произведений с матерной бранью, где все это муссируется, человек редко выходит искушенным и неповрежденным. Душа нежна, как эдельвейс, как только что распустившийся цветок. И если вспомнить святоотеческое определение страсти как болезненного, разрушительного начала, болезненной энергии, паразитирующей на естественные потребности, то я рискну возразить уважаемому сценаристу, разрушить свое собственное сердце, ну, условно говоря, множественными плотскими падениями, все равно называя любовью, принеся в жертву страсти семейные добродетели, силы есть, ума не надо. Вопрос, что ты сможешь сказать человечеству? Разве только это не будет переосмысление дурно прожитой жизни и слезное покаяние пред лицом вечности? И не будем забывать, что для великих художников христианской древности, средневековья, и не только вообще для художников с христианским миросозерцанием, энергии импульсом были не сладенькие чувства, не плоское морализирование, как ошибочно полагала страстная Марина Цветаева, но зиждительные силы Духа Святого. Я уже упоминал о наших древних русских иконописцев. Посмотрите на иконографию Феофана Грека, который явно отличается от преподобного Андрея своей экспрессией, такой силой, через край переливающейся энергией цвета, линий. Очевидно, что эмоционально это были совершенно не высохшие люди, пустышки, засушенные фиалки и маргаритки. То же самое можно сказать и о творчестве художников слова. Вовсе не обязательно опуститься на дно, чтобы сказать слово дорогое для всего человечества. Давайте возьмемся за книгу книг, Святое Евангелие, Духом Божьим начертанное. Оно питало, питает и будет питать весь человеческий род зиждительной энергией, но Священном Писании вы найдете удивительный сплав формы и содержания высокого и прекрасного, хотя тоже Священное Писание представляет собой, возьмем книги Ветхого Завета, песни песней, поэзию, и основы этой поэзии могут быть совершенно натуралистичные, чувственные сюжеты, однако не ради самой чувственности выбранные, но от земного возводящие к небесному, от всем знакомого к таинственному, от видимого к невидимому. Поэтому мне приходилось и раньше встречать такие изречения. Ну, я художник, но художникам страсти прощаются. Жалкое самооправдание, коль скоро речь идет о каких-то разрушительных импульсах, оставляющих после себя выжженную напалмом полосу. Можно мыслить глубоко, ярко, высоко, светло. Почитаем философские заметки Ивана Ильина, разговор с собственным сердцем, целомудренная чистая душа. Но как глубоко он чувствует праздник жизни, как высоко пишет о призвании художника. Поэтому думается, что творческим людям в первую очередь должно было бы проникнуться идеалом нравственной чистоты, заняться очищением сердца в надежде на то, что энергия Святого Духа особенно явственно будет им содействовать при их восхождении умом к областям заочным, то есть осмыслению земной жизни под знаком вечности.
У меня сразу очень много вопросов, отец Артемий, начиная тем, вообще способен ли человек оценить свет и тепло божественные, не осознав, как опасен бывает холод и тьма. У меня была такая возможность в жизни. Я знаю, что это такое. Я знаю, куда ведет вниз так глубоко эта дорога, что в какой-то момент я так счастлив, да, что я развернулся, я пошел обратно. Может быть, это важно. Посмотреть туда, в бездну безумия, чтобы развернуться и пойти к свету.
Вы говорите сейчас прикровенно о промысле Господнем, который самые ошибки наши обращает к благим последствиям. Попросту говоря, отпусти Всевышние Божии по струнке, где бы я сейчас находился. Вот, например, поэты Серебряного века сами о себе писали, что они напряженным взором, будь то Врубель или кто-то из поэтов Серебряного века, они смотрели туда, в глубину, и окаменевали. Вот Серебряный век в этом отношении трагический век. Никогда Россия не порождала столько талантливых, утонченных в культурном отношении, образованных всесторонне людей, при том, что в личном плане они считали для себя необходимым попробовать все запрещенное, опуститься до самых бездн. И какие трагические судьбы, какие сколы и обрывы представляет нам Серебряный век, как будто бы обреченный на гибель.
Ну, трагизм их судеб, наверное, все-таки был вызван не их страстями, сколько стальными гусеницами 17-го года.
17-й год, раздробивший своими стальными зубами Серебряный век и положивший конец всякой культуре, заменивший все агитпропом, может быть, был своего рода возмездием за нравственную неразборчивость, сказать трудно, хотя для меня, как человека, любящего изучать творческие судьбы Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Вячеслава Иванова, очевидно, что нельзя отождествлять личность поэта и высокие прозрения, которые он запечатлел в стихах с его земной судьбой, находившейся под воздействием многих и многих факторов. Не тем нам дороги, повторяю, гении человечества, что они ошибались, как ошибаемся мы, обыватели и простолюдины, но мы черпаем в лучших их произведениях какие-то прозрения относительно самих себя. И, как вы говорите, учимся на чужих ошибках.
В этом отношении мне очень понравился, например, недавний фильм «Джокер», получивший «Оскар» за главную мужскую роль. Фильм, который, наверное, человек воцерковленный, глубоко верующий, сказал бы: «Да вы что, Александр, ни в коем случае нельзя его смотреть, это же разнузданность какая-то, сплошное убийство и вообще не положенный фильм для христианина». Но для меня было важно увидеть мир, такая антиутопия, с позволения сказать, фантазия о том, каким был бы наш мир, если бы мы вот предположили в самом страшном сне, что Бога нет. И вот, пожалуйста, это такая фантазия режиссера, за которую ему очень благодарен. Давайте окунемся в этот придуманный мир, который был бы таким, если бы не было Бога. Я его воспринял так. Точно так же я воспринял недавний фильм «Профессор» с Джонни Деппом. Когда о профессоре, который, узнав, что ему жить осталось считанные недели, фильм называется «Во все тяжкие» в русском прокате, окунулся в пучину тех страстей, которые он, как интеллигентный человек, всю жизнь обходил. Говорит: так вот как надо жить. А я смотрю на него и понимаю, что это же величайшее заблуждение. И для меня эти фильмы оказались полезными в этом отношении. При этом я понимаю, что для моей 19-летней дочери их, наверное, не надо было бы смотреть.
Конечно, здесь важна интенция, намерение самого автора, который часто от противного хочет утвердиться в той или иной нравственной идее, и интенции, намерения того, кто созерцает, смотрит, впитывает в себя, храня сердце от греха, как-то мысленно, эмоционально оценивая художественное произведение, высветляет в нем позитивную идею, но для этого нужен жизненный опыт, мудрость, определенная самозащита. Мы видим, что нас с вами компьютеры и гаджеты не делают больными людьми. Мы умело пользуемся, обладая определенной нравственной устойчивостью всеми этими благами для созидательных целей. Неокрепшая душа ребенка, еще не умеющая выразить себя, еще не нашедшая своего призвания, может так и засохнуть, зачахнуть на корню, физически и психически заболев, вкусив запретный плод к себе на погибель.
Все мне можно, но не все мне полезно. И то, что русскому хорошо, то немцу, образно говоря, смерть. То, что 42-летнему мужчине может быть даже и полезно, то 18-летней девушке, наверное, нанесет вред.
Поэтому говорим о нравственной разборчивости, говорим об ответственности Творца за то, что он предлагает людям. И говорим о необходимости очищать свое собственное сердце, чтобы приобщиться подлинной творческой энергии, той премудрости, которая снисходит свыше, которая кратка, тиха, чиста, целомудренна и исполнена благих плодов, как говорит апостол Иаков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И продолжаем говорить об искусстве с протоиереем Артемием Владимировым. Отец Артемий, вы несколько раз упомянули церковное искусство Андрея Рублева, великое его произведение «Троица». И, направляясь сегодня на нашу встречу, я в машине размышлял, знаете, о чем? О том, что выражение церковное искусство, оно довольно противоречиво для меня. Я объясню, почему. Во-первых, все-таки слово «искусство» для меня во многом связано с искушениями и с постоянным поиском границ допустимого, с относительностью. Фраза «я художник, я так вижу», вот, она многое объясняет. То, что один видит так, другой видит иначе, третий вообще это видит с другой стороны. Взять хотя бы того же Мунк с его криком, да, ну вот он так видит. А с другой стороны, смотрите, вот сейчас я ступаю вообще на очень тонкий лед, и я это понимаю, и заранее прошу прощения за неловкость формулировок. Священное Писание же — это не искусство. Священное Писание — это Слово Божье. А икона, получается, это тоже не искусство. Это образ Божий.
Не искусство, не в современном значении слова, где утвержден, на пьедестал вознесен творческий произвол, личная свобода художника является неким божеством с маленькой буквы, постулируется неподотчетность, вражда в отношении всякой цензуры и прочие... И прочие лозунги и тезисы. Там, где речь идет о служении Богу и назидании человеческих сердец символами, вступает, несомненно, в силу традиция. Если условно мы называем иконопись искусством, то совершенно особого рода, где творческая фантазия художника укладывается в некое русло, где используется особый язык символов, где запрещается отсебятина в изобразительных средствах, где царствуют совершенно строгие математические законы, о которых пишет отец Павел Флоренский в статье об обратной перспективе, кстати, и в статье о богослужении как синтезе всех искусств. Здесь, безусловно, нужно говорить о том, что благодать Святого Духа, освещая линии, освещая цвета, действуя через сердце иконописца или церковного гимнографа, ставит главную задачу прославления Творца, вочеловечения Бога Слова, святых Его, и поэтому требует от художника знания средств выразительности, знания, которые приходят к нему не по наитию только, и не столько, сколько по ученичеству, умению восприять этот язык, выработанный до него, задолго до него. Однако не следует считать, что, скажем, иконопись или составление жития святого – это только какое-то копирование механическое, воспроизведение уже выработанных форм. Нет, Божья благодать, живя в сердце художника в широком смысле слова, наполняя его душу, ищет выражение и, пользуясь подручными средствами, используя язык, выработанный до него, он всегда создает что-то новое, он удовлетворяет эти образы своей творческой энергией, своими молитвами, и поэтому мы хорошо различаем, скажем, в иконописи современные копиистские какие-то вещи, ученические вещи и работы настоящих мастеров, находящих свободу в канонических формах, как бы преизливается их творческая энергия, и они не стеснены нисколько этими условностями, но через них вырабатывают свой собственный неподражаемый стиль, который затем называется школой, и затем уже будут специалисты говорить, вот это из круга такого-то иконописца, вот тяготей к творчеству такого-то имени. В этом смысле Дух Святой, осеняя человека, никогда его не порабощает, но раскрывает полноту его творческих возможностей в очерченном русле канона.
То есть церковное искусство, оно все-таки искусство, просто оно, ну, назовем его консервативным.
Оно запрещает произвол, оно держится определенного языка. Посмотрите, как, например, изображается нагота Адама и Евы в наших миниатюрах, в летописных сводах. Там вы нигде не увидите принятые в западные живописи игры воображения, тем паче возрожденческой распущенности. Там есть особые приемы. Между прочим, хорошо вспомните наши советские мультфильмы, работы, которые сообразованы были с детским восприятием, как выразительно и вместе с тем скромно они повествовали о любви Василисы Премудрой, Ивана Царевича, как я сравнил не случайно с иконописью эти хорошо прорисованные советские мультфильмы, которые совершенно были чужды каких бы то ни было вольностей, и именно возвышали. Искусство должно быть величаво, просвещали, умягчали сердца, в отличие от мультиков, блокбастеров уже постсоветского времени.
Ну, даже и здесь все равно грань настолько тонка, что периодически возникают конфликты даже на этой почве. Я сейчас вспомнил о дорогом протоиерее Вячеславе Перевезенцеве и его прекрасном храме под Черноголовкой, который он любовно восстановил из руины. Сейчас это один из самых красивых храмов, который я знаю. Вот в притворе этого храма фреска «Адам и Ева», вот этот райский сад. И Адам с Евой изображены настолько натуралистично, что это вызвало гнев прихожан даже.
Надо будет как-нибудь поподробнее узнать, о чем идет речь. Я только вспоминаю скульптуру в бронзе у павильона метро «Новокузнецкая», где Адам и Ева изображены тоже достаточно натуралистично.
Вот, кстати, мне нравится эта скульптура.
А?
Мне нравится эта скульптура. Она
вполне уместна для современного искусства и говорит о вечном. И действительно, мы не должны быть мухами, которые садятся на грязные места, но должны созерцать некий логос, то есть высший смысл, который одушевляет то или иное конкретное произведение.
Но я до сих пор не понимаю, как же так выходит, что вот на входе, как я вам благодарен, что вы вспомнили об этой скульптуре, на входе...
Слово пришлось.
Да, в центре Москвы, на входе на станцию метро «Новокузнецкая» стоит скульптура, там действительно обнаженная Адам и Ева. И ни у кого, ни у детей, ни у женщин, ни у мужчин не возникает вопросов, что они тут делают, и ужас как неприлично, закройте глаза, уберите это отсюда. Но если я точно так же встану, без одежды, у входа метро «Новокузнецкая», это будет нарушение общественной морали и...
Это будет, да.
Это будет ужасно.
Вы так не делаете никогда, потому что это грех экзибиционизма.
Да, ну вот, а вот так не грех.
Это срывание покровов, потеря интимного стыда, это уже выплеск страстей. Это действительно будет уже омрачающее, демоническое воздействие на людей, к искусству не имеющее никакого отношения, потому что все, наверное...
Вот я пытаюсь понять, в чем разница. Ведь визуально ничего не поменялось. Сфотографирую это в черно-белом.
Намерения разные.
Намерения разные.
Намерения, идейный смысл, духовная подоплека, его одно дело працы, вкусивший запретный плод, научивший поневоле человечество горьким уроком непослушания. Другое дело современное бесстыдство, которое иногда, претендуя на звание искусства, своей целью имеет лишь заявить о своей индивидуальности самым болезненным путем, оглушить человека любой ценой, привлечь к себе внимание.
И вот таким образом, к концу нашей беседы, благодаря отцу Артемию, мы нашли довольно универсальный критерий оценки того или иного произведения, искусства или вообще любого визуального проявления. Господь ведь целует намерения, и мы должны тоже оценивать именно их в первую очередь.
Безусловно, и сообразовываться, когда речь идет о самих художников, сообразовываться с бессмертной личностью человека, с его бессмертным духом, понимая, что плоды наших рук должны не возбуждать низменные страсти и желания, но обращать мысли и чувства к вечному, неприходящему. И таким образом любовь, подлинная любовь к человеку всегда подскажет художнику, где нужно блюсти грань, а где не стесняться в средствах выражения.
Отец Артемий, я приглашаю вас в следующий раз на нашу беседу, когда у вас выдастся свободный вечер. Я хочу обсудить с вами совесть, о которой мы немножко начали говорить, и стыд. Вот говорят, ни стыда, ни совести. А говорят, что стыд и совесть, они, наверное, и делают нас человеком таким, каким нас хотел бы видеть Господь.
Вот. Ну что же, постараюсь подготовиться к этой глубокой теме.
Да, об этом мы обязательно поговорим в следующий раз. Ну а пока я благодарю духовника Московского Алексеевского женского монастыря протоиерея Артемия Владимирова. Спасибо вам большое. Я Александр Ананьев. Это «Вопросы неофита» в рамках «Светлого вечера». Слушайте каждый понедельник в 8 часов вечера. Ну а вернуться к нашей беседе всегда можно на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».